21 сентября, в праздник Рождества Пресвятой Владычицы нашей Богородицы, архиепископ Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл открыл двери своего кабинета и пригласил на неформальную встречу за круглый стол екатеринбургских блогеров, журналистов, активистов, представителей интернет-сообществ. Всего около 20 человек. Общение с архиепископом длилось 2 часа. Гостей почивали чаем с пирогами и булочками, а у журналистов, судя по тем отзывам, которые я успела сегодня прочитать в интернете, остались от этой встречи очень теплые впечатления. Понравилось, что даже на самые каверзные вопросы владыка отвечал спокойно, рассудительно, а там, где это было уместно, и с юмором. Я тоже побывала на этой встрече, и сегодня хочу предложить вашему вниманию несколько ее фрагментов.
Я рад всех вас приветствовать в сегодняшний день, день праздника Рождества Пресвятой Богородицы. Благодарю всех, что вы откликнулись на наше приглашение пообщаться некоторое время друг с другом и со мной. Хотел бы сказать, что для нас этот день особенный, не только потому, что он имеет чисто как бы религиозное направление, но особенно еще потому, что он имеет сугубо большое национальное значение. Как известно, в этот день, в 1380 году, на Куликовом поле произошло знаменитое сражение под водительством Дмитрия Донского по благословению преподобного Сергия Радонежского. И как говорил Карамзин, по-моему, что на Куликово поле пришли разрозненные дружины русских князей, и ушел единый русский народ. Поэтому мне бы хотелось, чтобы мы тоже, придя сюда, может быть, несколько разрозненно, а может быть, так сказать, согласованно, ушли отсюда более единомысленными и, так сказать, понимающими друг друга. Вот для этого хотелось бы и пообщаться.
Один из первых заданных вопросов прозвучал так. Насколько вы готовы продолжать дела и проекты владыки Викентия, как завершенные, так и незавершенные? И насколько преемственной вы видите политику управления Екатеринбургской епархией?
Как и владыка Викентий пришел не на голое место, я, соответственно, пришел на место, устроенное уже трудами самого владыки и его предшественников многих. Особенно так для меня знаменательно, что здесь служил владыка Мелхиседек Лебедев, такой благодатный старец. Я с ним знаком был давным-давно еще, там мой как бы архиерей, он с ним дружил очень. Для меня было первое впечатление когда-то, что мы приехали в одну деревню, в одно село, в храм во Владимирской области тогда служили. Ждем, говорит, сейчас еще владыка Мелхиседек приедет. Он, по-моему, брянским тогда был. Ждем. Говорит, вы смотрите, там, значит, проезжает какой-то Жигули, мы на Жигули внимания не обращаем, а там какой-то владыка Мелхиседек. Мы привыкли, что архиерей должен быть только на Волге, на Черной. Все. Вот для нас это для меня была первая встреча такая. И, конечно, как бы и сам он человек очень добрейший. И потом из детства я просто помню своего, всегда любили вспоминать свердловского владыку Климента, покойного теперь, и мы ходим к нему на могилку сейчас. Поэтому здесь трудились многие люди, просто я хотел бы сказать. Вот. И, конечно, как бы венец этого всего, это труды владыки Викентия. И чем больше я здесь живу, и чем больше знакомлюсь, больше понимаю, что это вообще он как гениальный человек, грандиозный устроитель такого, как бы, такой церковной жизни. И как бы угнаться за ним будет бесполезно. Поэтому гнаться мы не будем, но попробуем что-то, может быть, довести до логического завершения, как сегодня, например. То есть задуман был еще ранее храм обыденный. Сегодня его он был заложен, Бог даст, завтра будет завершен, завтра будет отслужена литургия. И хотя я его, так сказать, это был первый заложенный храм в Екатеринбурге, все, так сказать, грубо говоря, фундамент под этот храм закладывал владыка Викентий. Поэтому все ведь как бы, все одно переходит в другое. И здесь не вижу никаких противоречий в том, что было начато и что должно быть продолжено. Все должно быть продолжено, но в меру тех сил и возможностей, которые будут у меня.
Шеф-редактор утренних программ областного телевидения Светлана Толмачева обратила внимание на такую проблему. Мы часто сталкиваемся с тем, что в эфире о русской церкви чаще говорят либо церковнослужители, либо люди, близкие к церкви, зачастую используя лексику, которую простой обыватель понять не может. Поэтому нужно, чтобы рядом с церковью находились светские люди, которые могли бы рассказывать о происходящем в ней на простом языке, не переходя некую грань, после которой начинается проповедь.
В том-то и проблема, что церкви сейчас говорят не церковные люди, или не только церковные люди, но и те, кто к церкви относится крайне отрицательно. Очень любят тоже поговорить. И здесь проблема-то заключается в том, что церковь – это не монстр некий, который пришел сюда, сейчас завоевывает площадку за площадкой, то урвал там хорошую землю у города для строительства храма, то в школу попы, так сказать, проникли, то еще что-то. И все то, что делает церковь сегодня, либо очень часто подвергается осмеянию, либо, так сказать, какую-то занимает против нее какую-то жесткую позицию совершенно. Вот наша эта задача заключается как бы в том, чтобы мы, грубо сказать, показали некое человеческое лицо, что церковь – это огромный организм, в котором участвуют не только епископы, священники, монахи и бабушки церковные, но это те люди, которые составляют это церковное сообщество. Мы хотим, чтобы отношение немножечко, такое напряженное отношение, оно к церкви в Екатеринбурге потихонечку, мы надеемся, чтобы изменилось. Вот что меня, например, удивило. Ярославец, который приехал, он тоже абсолютно не церковный город. При всем при том, что это центр России, огромная историческая значимость, 1020 лет епархии, с учетом того, что Руси крещены 1023 года. То есть это практически срез Ярославской епархии, это срез жизни всей русской церкви. Почти все святые там перебывали, то есть какое-то отношение. Но и абсолютно невозможно сказать, что он весь, так сказать, тяготеет к православию или там, к русскому национальному духу, ничего подобного. Но в то же время, через какое-то время люди стали мягчать, относиться терпеливее к друг другу. Например, для всех произвел впечатление Успенский собор. Сегодня вы почти не найдете ярославца, который Успенский собор новый не любит. А когда начинали строить, 72 или 78%, было 78%, по-моему, было против строительства собора. Когда объявили о том, что мы хотим построить собор, 78, ну что вы, там, мы же там гуляем, это же невозможно. И что там вообще собору делать? Прошло какое-то время, потихонечку, так сказать, пообщались, создали общественную комиссию, просмотрели проекты храмов, поговорили. Через какое-то время все переменилось с точностью до наоборот. А сегодня это любимое место посещения горожан. Ну, там и место хорошее. Поэтому хотелось бы, чтобы эти отношения они были более понятными друг для друга. Вот я хожу по городу Екатеринбургу вот так вот за этот месяц. У меня только два человека взяли благословение. Или поздоровались, по крайней мере. И для меня это откровение, потому что, скажем так, они проходят мимо, как мимо стенки. Но в лучшем случае на тебя там просто посмотрят. Там, из зоопарка выпустили что-то. Такое. Да, и все, и прошли. Скажем, когда я начинал ходить на Ярославле, тоже не было. А потом все, да, познакомились. Вот, гости стали приглашать. Проходишь мимо там, вот сидят блогеры, пойдем чайку попьем.
На встрече вспомнили о противостоянии, которое возникло в обществе, когда было объявлено о предстоящем строительстве храма святой великомученицы Екатерины на площади Труда. И владыке был задан вопрос, как он относится к этой проблеме и нужно ли, по его мнению, восстанавливать храм святой Екатерины.
Давайте так, скажем, что храм, он должен объединять. Вот мне, знаете, что понравилось здесь, вот если вы обратите рядом внимание, вот есть храмик такой небольшой, нечаянной радости, он находится при следственном изоляторе. Вот там такая табличечка, правда мелкими, добро пожаловать, мы всегда для нас, двери храма всегда, в общем, двери для вас здесь всегда открыты. Вот храм – это средство, так сказать, общения друг с другом. Храм, в принципе, может, не должен людей разъединять, даже если они разномысленны по каким-то взглядам на жизнь. Поэтому для меня, например, нет вообще противоречие в том, что в Екатеринбурге должен быть храм Святой Екатерины. По-моему, это как бы обсуждаться не должно. А вот что касается там места, выбора места, восстановления храма на прежнем и так далее, это должно, наверное, нужно вот этот вот пройти этап вот этого неприятия одной стороны и другой стороны. Поэтому для этого надо, чтобы мы все вместе немножко подумали о своей жизни и потом уже как бы сообща приняли решение, потому что ну, недостаточно власти архиерея или власти губернатора или главы города. Предположим, мы договоримся на троих, что храм будет там, вот, где детство все. Но выйдет очередная, так сказать, группа большая людей и скажет: «Бога нет, бей попов». И все такое. Ну и что из этого? Поэтому мне представляется, что сейчас главная задача состоит в том, чтобы, во-первых, народ должен привыкнуть, что в городе Екатерины, храм Екатерининский должен быть. Когда вопрос, где вопрос, но в принципе это должно быть. Это первый момент. А второй то, что касается строительства храмов в Екатеринбурге вообще. Я недавно встречался с Александром Эдмундовичем Яковом, мы там договорились, если ничего не поменяется, что будем, начинаем на Ботанике, он дает указания, прорабатываем вопрос по... Есть ботанический район, да, или как он называется, правильно?
Да.
Вот в ботаническом районе, то есть там 200 тысяч населения примерно проживает, храма поблизости нет. Там находим площадку удобную, и там начинаем, так сказать, строить храмы. Потому что обидно, когда в огромном микрорайоне, например, храма нет, и вот эти люди... на метро там или на транспорте пробираются сюда, там сколько час ехать. Я на машине час еду. Там мы сегодня с Ильей Эдуардовичем полчаса пробирались, там, нарушая все правила, можно сказать, чтобы спешили попасть в храм на Вознесенский, на престол. Поэтому надо, чтобы доступность для храма, для человека, она была. И в этом как бы это одна сторона дела. А для Екатеринбурга храм Святой Екатерины, ну, я думаю, что это так же, как Василий Блаженный для Москвы. Это ничего как бы не должно быть разномыслия по этому поводу. Разговаривал не так давно с одним местным таким предпринимателем, который участвовал в восстановлении храмов. И он задал совершенно как бы обоснованный вопрос по поводу того, что люди, которые получают храм, как бы вот строят некий человек, известный в городе храм, он его построил и как бы он его сдал. И община, которая приходит туда, она не чужая немножко. То есть они приходят, они смотрят это как на само собой разумеющееся. И задача его, и моя теперь тоже будет теперь, чтобы люди, которые... То есть мы находим некого основного человека, который храм строит. Но обязательно, чтобы параллельно с этим была сформирована община, и она бы в этом участвовала, чтобы храм для них был родной. Вот для меня большой радостью было посещение прихода Владимирской иконы Божией Матери, отец Андрей Канев, настоятель. Я его спрашиваю: а кто храм построил? Мы построили. Сами вот 8 лет там строили, еле-еле успели, там был какой-то, им был в аренде участок, и надо было отдавать, и вот построили. Но зато это одна из, на мой взгляд, из того, что видел, одна из самых крепких общин. Там 250-300 человек в обыкновенное воскресенье. Там уже созданы, люди создают семьи сами в этом приходе. На празднике 500-600 человек, храм, естественно, не вмещает, они выносят экраны, и как бы люди стоят. Но они не хотят уходить из этого храма. И вот это, да, это я понимаю, это общинная жизнь, и это, конечно, большое дело. Поэтому строительство храмов, оно дело, конечно, красивое, очень и нужное, и необходимое. Но и подходить к нему нужно не с точки зрения сегодняшнего дня, а как бы с перспективой, взглядом на будущее. Чтобы человек у нас вообще в последнее время, он привык, что ему все должны. Нужно это, нужно это, нужно это. И то же самое и проходит и в церковном сознании. Потому что церковь сегодня новая. И бабушек прежних, которые были, их практически нет. Это вам скажет любой священник. Он должен, для того, чтобы люди были, он должен работать. Собирать и бабушки, которые сегодня в церкви, очень часто они 30-20 лет назад и понятия не имели о том, что нужно в церковь уходить. А сегодня как бы община, которая создается, она очень часто создается, скажем так, на нулевой основе может создаться. То есть каждый приходит со своим представлением о церкви, каждый проповедует, и каждый тут учитель, апостол, так сказать, и почти священник. Поэтому нужно, чтобы храм, оно собирал людей. Почему и в отношении храма Святой Екатерины он должен собрать людей, а не сделать очередную баррикаду в отношении, так сказать, тех, кто хочет, и тех, кто не желает. Просто нужно людям понимать, если мы любим город свой, любой, где мы живем, тот же Екатеринбург, а екатеринбургцы любят свой город, опять же, мне говорили руководители, что 95% населения не желает менять место жительства, выезжать. А в отношении других регионов можно с полной уверенностью сказать, что почти наоборот. У нас по каким-то социологическим опросам 80% молодежи желает покинуть страну вообще сегодня, там где-то какие-то исследования проводились. Поэтому если любит свой город, его нужно к этой любви, как бы, так сказать, ее использовать, эту любовь, а не как бы направлять ее в русло постоянного антагонизма. Так ничего хорошего не будет ни для кого. Ни для тех, кто не хочет строить храм, ни для тех, кто желает его построить.
Прозвучал такой вопрос. Каково мнение владыки о причинах роста антиклерикальных настроений в молодежной среде?
Молодыми людьми обычно движет протест. Поскольку мы сами были молодыми когда-то, очень многие, как бы, движущие силы нашей молодости было некое протестное отношение. И в церковь шли очень многие люди, очень часто из-за протестного отношения, как бы, к советской действительности, к советской власти. Вот мы это пережили, например. Сегодня церковь очень часто ассоциируется некой составляющей власти. И это, на мой взгляд, действует скорее развращающим образом, чем соединяющим. Потому что через, как бы, призму видения некого какого-то одного случая там, или одного факта начинают смотреть там, на всю церковь. Ведь кто критически относится к церкви, то есть так злобно критически? Люди, которые, как бы, к церкви не принадлежат и не хотят, и их не заставишь. Но они ищут не сути вопроса, они ищут, к чему придраться. А придраться всегда можно к чему-либо. Найти там кого-нибудь там, какую-нибудь заразу в наших рядах, и все, и показать, вот они все такие. А на самом деле, когда, вы знаете, у нас был случай, нам, как бы, нас принуждали выкупать монастырь один 17 века. И когда мы вообще так как-то очень обиделись на это и возмутились, к нам приехала группа из НТВ снимать сюжет. А мы уже к этому времени вопрос решили. То есть там быстро все решалось, в течение недели все решили. Они приехали и говорят, вот давай будем поговорим на эту тему. Я им говорю, ребята, а почему вы не хотите, вот давайте поговорите на тему, вот в деревне у нас семья живет, 14 человек детей. Ни родители там никто не пьют, не курят. Всех там мальчики ходят в армию. Там, в общем, нормальная, здоровая семья в селе. В принципе, в пьющем. Они трудяги. Покажите их, покажите, что можно жить, ведь не спиваясь и трудясь, и все. Ведь нам это не интересно. Поэтому, на мой взгляд, конечно, что сегодня за вот этим вот некой видимой красотой, которая сегодня создается в лице храмов там или каких-то еще красочных вещей, создается мнимое представление о церкви как о неком таком социально богатом институте, чего по жизни, например, совершенно оно по жизни в принципе противоречит в целом. Если в царской России 90% духовенства жило за чертой бедности, то в голову не приходило всех сравнивать, например, там, с протопресвитером военно-морского флота и армии военно-морского флота, который жил как лучше, чем там любой министр. Но все знали, что духовенство живет бедно. Из этой бедности эти революционные всякие движения среди семей духовенства, когда другого выхода не было, они шли в семинарии, жили на эти несчастные подаяния государственные, и все, и не могли терпеть этой среды, в которой вынуждены были оказываться. Поэтому мне представляется, что сегодня развитие церкви, с одной стороны, влечет за собой и это некое противоборство. Раньше все жалели, что вот она несчастная, все взорвано, все уничтожено, надо ей помогать. Теперь вдруг увидели, что церковь стала развиваться, ну и давай ее мочить со всех сторон, что это также неправильно, как бы надо же это, она же не может быть такой. А церковь – это огромное количество людей совершенно разных условиях. Одни люди живут в Екатеринбурге, другие в Верхотурском районе. И одни живут, как бы, для кого, у кого, как говорится, там, суп жидкий, у кого бисер мелкий. Здесь ведь подход совершенно разный может быть. Поэтому мне кажется, что среда вообще сейчас ожесточенная, потому что очень много социальных проблем вокруг нас существует. Ну и, как бы, глядя на то, как бы создается некое материальное благополучие церкви, и возникает вот это вот протестное настроение.
В Свердловской области, как и по всей России, действует закон по передаче церковного имущества Русской Православной Церкви. Владыку спросили, существует ли в нашей епархии какой-нибудь реестр объектов, которые должны быть переданы церкви, и как идет сам процесс передачи.
На сегодня мы поднимаем один вопрос, и то мы сразу должен сказать, что мы его сейчас изучаем. Это вопрос по передаче здания храма праведного Семена Верхотурского, если не ошибаюсь, адрес улица Тверитина, 40 или сколько-то, где располагается музыкальный колледж. Но поднимаем вопрос, почему? Во-первых, это храм, раз. А во-вторых, насколько нам известно, он, вот эти учащиеся там, они не занимают полностью его. То есть, и у них есть еще два здания, не принадлежавшие ранее как бы церкви, где они вполне могут разместиться. Сейчас задали вопрос, сейчас он в процессе изучения. Если получится, то мы заберем. Но опять же, говорю, что мы не поднимаем там здание. Вопрос по возвращению здания там Екатеринбургской семинарии, духовного училища, какие-то еще оставшиеся, как правило, пока. Потому что везде же люди учатся, везде заняты. То есть мы должны... Опять же, мы возвращаемся изначально к тому, что все вопросы должны исходить из того, как бы, что мы живем в одном городе, у нас, в принципе, так сказать, общая задача мирного сосуществования. Если занимает некая организация бывшее церковное здание, то нужно смотреть, насколько это здание нам необходимо сейчас. Я думаю, что мы по храмовым зданиям должно быть однозначное решение, что все оставшиеся храмовые здания, они, в принципе, должны быть возвращены. И более того, закон, который сейчас принят, он подразумевает, что в течение 6 лет должен решиться этот вопрос. То есть это не сегодня, если мы сегодня его задаем, то максимум через 6 лет мы должны это получить, максимум, но желательно раньше. Но при всем при этом, той организации, если ей придется выходить, то должно, государство должно предоставить здание не хуже того, что было.
Что-то адекватное.
Да. Поэтому здесь на сегодня мы изучаем эти состояния дел, тем более, что у нас сейчас 3 епархии. Каждый изучает, должен изучать свою часть, насколько это необходимо. Но опять же говорю, что я думаю, что, наверное, самым насущным вопросом сегодня из этого стоит строительство все-таки храмов в жилых микрорайонах, где раньше не было никаких храмов, и тоже по согласованию с общинами, организации, ну то, что я говорил, общин, и по согласованию с местной властью, и по возможности организовать людей на то, чтобы имеющиеся храмы были восстановлены или, по крайней мере, законсервированы, если они есть в области постепенно.
Журналисты и блогеры, которым посчастливилось побывать на схождении благодатного огня на Пасху в Иерусалиме, спросили владыку, как он относится к традиции, которая сложилась в Екатеринбургской епархии – паломничеству на Пасху на схождение благодатного огня.
Счастливая епархия. Не всякая епархия может позволить себе заказать самолетик и слетать на благодатный огонь. И такая возможность есть, это большое дело, надо этим пользоваться. Единственное, что мы будем предлагать тем, кто организаторам вместе с нами, чтобы не летали одни и те же люди. Чтобы когда некая там группа, которая всегда, а потом, чтобы другие тоже могли прикоснуться. Если мы слетали там, или вы слетали, надо дать возможность другому, если такая, чтобы он тоже почувствовал даже. В этом и есть христианская любовь. Отдать лучшее другу. Но вообще это великое дело. У нас была такая традиция. Вот когда привозили благодатный огонь в Москву, мы посылали машину священника обязательно. Он, конечно, не заставал крестный ход пасхальный, ночной, но это он приносил себя в жертву каждый год. И вот вез это, везли благодатный огонь, привозили там через Переславль, через Ростов, Ярославль. К концу, как правило, пасхального богослужения ночного уже это крест, благодатный огонь был. Но мы не раздавали его. А мы делали общегородской крестный ход, даже, я бы сказал, несколько, так они на центральную площадь из разных храмов сходились люди со своих приходов вечером и служили одну общую пасхальную вечерню. Несколько тысяч человек перед храмом Ильи Пророка на улице, впереди храм Ильи Пророка, сзади администрации области, правительства. Вот. И вот, а после этого раздавали благодатный огонь. Ну, то, что касается города. Поэтому здесь, конечно, это дело очень хорошее. Я никогда не был на схождении благодатного огня, но если получится в этом году, то буду только рад. Ну, это такое очень как бы необъяснимое чувство. Люди, кто побывал хотя бы один раз, они просто находят под этим впечатлением всю жизнь. Но каждый раз летать не надо. Все-таки Страстная Седмица, Великая Суббота, наше богослужение, те, кто в этом участвует, оно ни с чем не передаваемо. Это особое трепетное состояние. И, может, один раз, конечно, надо увидеть, но каждый раз ты к этому привыкаешь, как не знаю, как к чему-то. Чудо должно быть одно в жизни. Я рад тому, что еще раз хотел бы сказать, что вы откликнулись на приглашение. Вот, и хотелось бы, чтобы вот этой злобности, которая присуща сегодня, и резкости, которая есть суждение, чтобы ее как бы все-таки становилось меньше, от вас это очень много зависит. Потому что вы формируете это сознание очень многих людей. И тогда, когда присутствует эта язвительность или как бы необоснованная критика постоянная, она ни к чему доброму не может привести, в принципе. Поэтому хотелось бы, чтобы вы не смотрели на церковь как на некую противостоящую силу, которую нужно обязательно уничтожить, а как на как бы нормальных людей, здоровых, занимающихся одним и тем же делом обустройства своей жизни и жизни общества, но может только с каким-то с особыми своими взглядами, со своим отношением к жизни, со своим отношением к Богу, к тем дарам, которые мы от Него имеем.
Дорогие братья и сестры, вы слушали фрагменты встречи архиепископа Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла с екатеринбургскими блогерами, журналистами, активистами, представителями интернет-сообществ. Встреча состоялась вечером 21 сентября.